Друзья, скажем слава нашему Господу Иисусу Христу за этот день, который Господь нам еще даровал с вами, еще возможность поклониться Ему, прославить Его. И как мы с вами уже видим, что служение сегодня у нас, оно необыкновенное, сегодня особенное служение. Сегодня дети, они сегодня собрались, чтобы прославить Господа, поучаствовать в служении, принести Господу хвалу. А Библия говорит, что именно эта хвала, она по-особенному угодна Господу. Когда дети собираются, да, когда дети прославляют Бога. Из уст там детей, грудных младенцев, там, да, ты устроил хвалу, написано так вот, что своими словами сказал. Вот, поэтому Господу ему угодно. И когда мы тоже приходим как дети, такое поклонение тоже Господу угодно, что мы как дети, когда с открытыми сердцами, с искренними сердцами приходим, чтобы его прославить в простоте. Пусть Господь нас сегодня благословит и это служение. Я думаю, мы по домам с вами молились, чтобы Господь благословил детей, потому что, ну, и бывает и волнение какое-то может подходить, и как-то оно, может, еще не хватает, вот такой, как бы там, может быть, еще какого-то, может, опыта еще нету такого, да, и поэтому волнение может подходить. Но мы молились, чтобы Господь благословил сегодня наше собрание. И родители там, и бабушки, и дедушки, они желают своим детям самого лучшего. И это нормально, да, самого лучшего. И в страницах Слова Божьего мы видим с вами, что тоже там и примеры, которые мы имеем, что матери, они всегда за своих детей как-то так по-особенному переживали. И когда мы с вами знаем эту ситуацию из жизни Давида, Соломона, Версавии, когда Адония там уже воцарился, там, да, и когда мама Давида, она увидела эту ситуацию, и как бы ей там еще и пророк подсказал, надо идти к Давиду, надо к Давиду идти и сказать, что там уже другой кто-то воцарился, а ты же говорил, что Соломон будет царствовать. И вот она пришла к Давиду в заботе о сыне своем, в переживаниях о сыне своем, и как бы принесла эту нужду, сказала Давиду: «Давид, ты же говорил, что Соломон будет царствовать, а тут Адония почему-то, да?» То есть переживала. Мы с вами видим, что переживала мать сыновей Зеведеевых тоже, к Иисусу пришла, говорит: «Хочу, чтобы там один с левой стороны, другой с правой сидел у тебя там», да? Переживала. И эти переживания, как бы, они естественны, и Господь вложил в сердце родителей переживания о детях. Но самое главное переживание в наших сердцах должно быть, чтобы наши дети, они были вместе с нами в церкви, чтобы они также служили Богу, чтобы они любили Господа, чтобы они следовали за Господом, чтобы они были с нами в церкви. Вот это самое главное переживание. И об этом я перед нашей молитвой зачитаю. В 77-м псалме написано, псалом Асафа, учение: «Внимай, народ мой, закону моему, преклоните ухо ваше к словам моим». И Господь говорит: преклоните ухо, то есть отнеситесь вот к этому слову по-особенному, особенное внимание уделите этому слову. И Он говорит так: народ мой, то есть нам с вами говорит. И дальше я пропущу 77-й псалом с 3 стиха. Написано: «Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его». То есть то, что мы с вами приняли, то, что мы с вами в чем мы утвердились, то, что мы с вами видели чудеса Божии в нашей жизни, что Господь, Он каждый день хранит нас, Он оберегает нас, Он столько сделал в нашей жизни, чтобы мы это самое могли передать и детям, могли передать детям родители, могли передать там учителя воскресной школы ученикам своим, да, могли и мы здесь передать это все, друзья. Вот эту заботу Господь, Он нам с вами поручил, потому что это главное. Главное не то, что даже мы сегодня с вами здесь на этом месте, мы все равно, мы на этом месте, но бывают церкви, где вот люди стареют, где уже смотришь, там одни бабушки, дедушки остались, а детей нету, молодежи нету в церкви. Ну и такая церковь, как бы, придет время, она, ну как сказать, ну или община такая, она может быть и закончит существование на этой земле. Община, не церковь, община. Вот. А нам с вами, слава Господу, очень хорошо, у нас есть дети, которые мы можем передавать. И когда, может быть, мы перейдем в вечность, они останутся, если к тому времени еще будет на этой земле жизнь, они останутся, друзья, и они будут проповедниками, они будут служителями, они будут учителями, они будут в хоре прославлять Бога. Вот, это все, оно... Нормальный путь церкви, скажем так, нормальный путь жизни. Поэтому давайте мы сейчас помолимся, призовем Божье благословение на это собрание, чтобы Бог благословил сегодня наших детей, нас благословил, каждого, кто будет участвовать, каждого, кто будет слушать сегодня, чтобы мы, слушая это, мы принимали это как слова Божие, как пение, как там стихотворение, как то, что Бог, Он проговаривает к нашим сердцам, друзья. Склонимся пред Ним. Давайте призовем Божью благодать на это место.
И как уже было сказано, сегодня у нас особенное служение. Хотя, возможно, мы уже привыкли, да, что у нас два раза в год проходит такое служение, которое ведет воскресная школа. Но я считаю, оно по-прежнему особенное. И на самом деле сложно переоценить значимость этого служения воскресной школы. Приведу очень простой пример. Буквально пару недель назад, может быть, все знают, может быть, кто-то не знает, здесь была встреча выпускников воскресной школы. Постарались вспомнить всех, оповестить всех, кто когда-либо учился у нас в воскресной школе, и собрать как можно больше людей, чтобы вспомнить о том, как они здесь учились. Возможно, для кого-то обновить вот эту мысль о том, о той важности спасения. И здесь вот людей, которые смогли прийти, их было порядка 120 человек. Большинство из них в церкви верующие служат Господу. Представьте себе, 120 человек, которые пришли через служение воскресной школы. Я считаю, это очень большая цифра. И для Бога, я понимаю, что для Бога важна каждая душа. И я думаю, что это большая ответственность церкви, чтобы в первую очередь проповедовать своим детям. И слава Господу, что у нас есть такое служение, и что действительно дети, они переживают встречу с Господом, они потом трудятся. Мы видим, сегодня у нас детский хор есть, есть группа воскресной школы, которые сегодня также будут участвовать в служении стихами, псалмами. Есть здесь уже взрослые выпускники воскресной школы, которые уже многие годы в труде, и они служат Господу. За это слава, конечно, нашему Богу.
Перед сном, чтоб Божий Дух на мне почил и ночью, как и днем, чтоб я послушная была, молюсь я Христу, и чтоб за Господом пошла, как только подрасту.
Hey! Thank you. Боже, помогите, и Богу помолите, чтобы легче стало ближнему идти. Не ссорьтесь на пути, друзья, не ссорьтесь на дороге, а если что и будет, там и не судите все же. Пусть не течет не только я, и сладкая Иисус вода. Благословение пусть всегда исходит.
Я вас всех приветствую. Давайте скажем еще раз слава нашему Господу. Вы знаете, брат Алексей уже немного сказал уже, чуть-чуть коснулся моей проповеди. Он говорил о заботе, о наставлении наших детей. И он упомянул также такое имя, как Соломон. И в моем слове тоже немного будет присутствовать это имя. И я назвал свою проповедь «Мир Божий». И хочу зачитать из притчи с первой главы, с 7 по 9 стих. «Начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». И знаете, это написал Соломон, и он очень, очень точно так сказал, потому что вот это наставление, ну, и которое я уже пережил в своей жизни, ну, уже я так, ну, вырос уже, и Соломон так очень точно сказал, что это прекрасный венок для головы твоей, потому что я вижу это в своей жизни, это благословение, которое, ну, родители как меня наставили, и вот я уже вырос, да, и я вижу это благословение, этот прекрасный венок на моей голове. Слава за это Богу. И знаете, Соломон, он не просто был царем, он был и отцом, и когда-то он был сыном, и знаете, вот он в первых своих главах, как начинается книга Притч, в первых примерно 7 главах, у него глава начинается с таких слов: «Сын мой». Вот если вы будете читать, заметите: «Сын мой». И он, я думаю, не просто это, а он писал это в наставлении своему сыну. Он говорит: «Сын мой, слушай наставления, сын мой, слушай, какие слова я тебе говорю». И он, я думаю, заботился, наставлял своего сына, чтобы он шел тем же путем, как его отец Давид, и как он шел за Богом в начале пути своего, да. И Соломон это, он сам пережил в своей жизни, что он был сыном, и наставлял своего также сына. И знаете, у нас тоже в нашей церкви, да, ну и в других, есть отцы, есть наставники, есть служители, которые также наставляют как бы и нас, духовных детей, да, и которые берут ответственность за воспитание, несут это. И также у нас есть воскресная школа, где есть также учителя, наставники, которые наставляют таких маленьких детей, ну и побольше. И знаете, в воскресной школе, может быть, для детей, когда проводятся уроки, может быть, бывает им когда-то неинтересно, есть такие дети особенные, когда, ну, вот нет какого-то авторитета для детей, нет, ну, вот учитель, он говорит что-то, а он, ну, не слушается, может быть. Есть такие особенные дети, которые просто встал, пошел, там что-то сделал или бегает, и ты говоришь им, а он тебя может не слушать, и нет какого-то такого авторитета в его глазах. И, но есть вы, есть отцы, которые в семьях, которые могут наставлять. Я думаю, для детей вы очень такой сильный показываете авторитет, потому что вы их воспитываете, вы их наставляете. И как правильно, вы тоже знаете, потому что в правильности этой истины вы и мы уверены, и наша церковь, мы уверены, потому что так нас учит Библия, так учит нас Господь. Ну и почему я назвал свою проповедь «Мир Божий», да? Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что я очень благодарен своему отцу, благодарен своей маме, потому что я вижу это благословение, они так воспитали меня, что я так наставлен, я благодарю, что я уже сам могу молиться, что могу приходить к Богу, могу входить в это святилище, и Бог дарует эту благодать, дарует этот мир. И хотел бы привести такой пример из своей жизни. Я не так давно молился, и, ну, просто, как обычно, просто пришел к Богу помолиться, искал этой благодати, и, знаете, Господь, ну, не как обычно, но всегда он так посетил меня, посетил мое сердце, так наполнил. И знаете, я после молитвы встал и так сижу и думаю, ну, слава Богу, почему я это делаю? Потому что наставили меня родители, потому что они привели меня к этому, они познакомили меня с Христом. Я очень благодарен этому. И знаете, у меня такая мысль: позвоните родителям, вот прямо сейчас по видеосвязи я звоню. Ну, еще как бы не плачу, так звоню, говорю, просто звоню, говорю: мама и папа, я хочу сказать вам спасибо. Ну, просто говорю. Они в это время едут в машине, и они говорят: а что, ну, что такое? Я говорю: спасибо, что вы наставили меня так, что я могу молиться Богу, что Он дарует эту благодать, что я знаю его посредством вас, вы научили меня. Я говорю: спасибо вам, я очень вам благодарен. И знаете, они так заплакали, так сокрушились и говорят: спасибо, сынок, мы благодарим тебя, потому что... И это вот, и знаете, мое сердце еще сильнее наполнилось, еще сильнее, такая радость была, такое, я прям почувствовал эту руку Божию. И, ну, там папа мне говорил еще много слов, говорил, когда я родился, что он почувствовал эту такую благодать, какой-то этот мир Божий. И знаете, такой мир наполнил еще сильнее, как бы вдвойне. И я очень благодарен своему отцу и матери. И знаете, я хотел как бы дать такое, что ли, пожелание. Точнее, я хотел бы сейчас зачитать из Филиппийцам, с 4 главы, с 6 по 9 стих. Филиппийцам, 4 глава, 6 по 9 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли, слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира да будет с вами». И вот такое вот пожелание, как здесь апостол Павел говорит, что мир Божий, который превыше всякого ума, да, и он говорит, что открывайте свои желания пред Богом. И я хочу так как бы желание дать, открывать свое желание пред Богом в молитве, в тайной комнате, свое желание за детей, чтобы это благословение, этот мир Божий, они, чтобы они познали это, чтобы они тоже могли наполняться, когда уже подрастут, могли знать Христа, не отступали от Него, могли знать, наполняться вот этим миром, чтобы они научились молиться, чтобы они научились хранить этот мир. И они увидели вот эту ценность, что Бог дает, потому что никто другой этого не может дать. И когда Бог-то дает, это такое благословение. И я бы хотел вместе с вами помолиться за это, за наших детей, чтобы мы могли их наставлять, что вы, отцы, да, могли наставлять, чтобы они хранили это и переносили в свою жизнь, и уже, когда вырастут в своей семье, переносили это. Да благословит нас всех Господь. Давайте будем молиться об этом.
Беда приходит в дом нежданно, и потому не дашь отпор, калечит жизни, рушит планы, выносит страшный приговор. В такие дни нам одиноко, бессильны мы перед бедой. О, как хотелось, чтобы кто-то пришел, надежный и большой. Нет, не за плату, не за деньги, а просто так, как брат, как друг. Рванул судьбы жестокой звенья, чтоб все обратно повернуть. И, к счастью, мы не одиноки, мы не заложники судьбы. Послушав дальше, все поймете. Рассказ пришел из старины. Итак, мы в доме Иаира. Стоит мужчина средних лет, пред ним кровать. И взгляд уныло опущен вниз, мерцает свет. Стоят родные, мать кружком. Все наблюдают за врачом, а он склонился над детем. Средь тишины и полумрака лишь мысли бег неудержим. О, мой Господь, ведь ты когда-то поднял сирийского солдата, он был проказой одержим. Лишь только воды Иордана покрылись трупе генерала, он был мгновенно исцелен. Прошу я, жалься над детем. Она вот здесь, в своей кроватке, горит в огне и лихорадке. Молю тебя, я твой слуга, пускай поднимется она. Так Иаир просил Творца. Пристал наш врач, разводит руки. Да, медицина здесь слаба. Быть может, час, а может, сутки протянет бедное дитя. Но то ли к счастью, то ли нет, пришел к нам в город человек. И все бегут к нему навстречу, несут больных, ведут увечных. Один сказал, что он пророк, пришел обещанный Мессия. Другой же, сплюнув, всем он врет, лишь хочет денег, как другие. А сколько было их пред ним? Ну, в общем, вам решать самим. Вдруг распрямился Иаир. В глазах надежда засветилась. Обвелся взором, плащ схватил и побежал, что было сил. А в сердце мысль одна гнездилась. Быть может, час, а может, два. Мессия врет все.
Ерунда. О, дочка, милая моя, спешу, бегу я для тебя. Но, как ни странно, чем я ближе, тем больше веры у меня. А вот толпа, его я вижу, вокруг народ, теснят друзья. Ой, пропустите-ка меня! Замедлив шаг, пробился к центру, куда все взоры сведены. И там увидел человека непревзойденной чистоты. Глаза светились цветом неба, как океан, полны любви. Да, это он, один на свете, и пал пред ним, прося: «Приди, приди в мой дом, там умирает моя единственная дочь. Врачи бессильны, знать не знают, что делать, дальше как помочь? Остался час, быть может, два. О, поспешим, прошу тебя!» Пророк поднялся, все за ним, готов бежать был Иаир, но все так медленно, так долго, а вдруг умрет. Но что тогда? Вдруг приключилась остановка. Учитель встал, пред ним толпа, и здесь же женщина одна. Что говорит ему она? Ну что же может быть важнее, чем жизнь спасти? Беги, беги, душа томится, рвется в теле. Ну что же мы стоим? Коснулся кто-то, лик знакомый. О, да, узнал, то мой слуга принес известие из дома. Ну, как там дочь? Она жива? Но лик опущен, взор печален. Гонец промолвил: «Умерла». Как, умерла? Мы опоздали? О, дочка, милая моя! В мгновение силы ослабели. Вдруг закружилась голова, но сильный голос: «Только веруй, не бойся, будет спасена». Поставил на ноги отца. И вот к начальнику домой пришли неспешно всей гурьбой. А там рыдания, стоны, вой. К девице в келью, взяв Петра, Иоанна, Иакова, отца, вошел Спаситель не спеша. Увидев мать и всех в слезах, сказал: «Не плачьте, спит она». Раздался смех вдруг из угла. «Да что мы слышим? Что за бред? Вот очевидный трупный след. Давно в девице жизни нет». Болтливых выслав за порог, «Девица, встань», — сказал пророк. И что за чудо с этих слов дитя глаза открыло вновь? Немедля встав, к отцу прижалась. Для всех все это сном казалось. «О, что за сон! Как сладок он! Замри же временно всегда! Дитя, ты встала, ты жива! Теперь не отпущу тебя! Воскресла ты, живу и я!» Вот так, прижав к груди дочурку, стоял отец, боясь дышать, не шевелясь, а то как будто ее мог снова потерять. Все разошлись. Отец очнулся, счастливый, понял, что не сон. Вот мать, вот дочь, к ним прикоснулся. Где пророк? Ну где же он? Ушел? А имя как? Спросили? О, да, Иисус, припомнил я. Нет, он не лжец, как говорили. Он Божий Сын, он Царь, Мессия. И царству Сына нет конца. Беда приходит в дом нежданно, и потому не дашь отпор. Калечит жизни, рушит планы, выносит страшный приговор. Такие дни мы одиноки, бессильны мы перед бедой. О, как хотелось, чтобы кто-то пришел, надежный и большой. Нет, не за плату, не за деньги, а просто так, как брат, как друг. Рванул судьбы жестокой звенья, чтобы все обратно повернуть. Но, к счастью, мы не одиноки, мы не заложники судьбы. Теперь все знаете, поймете, да кто спасает от беды.
Я разноцветные краски в руки возьму и напишу на холсте зарю небес красотой, но этим
одиночество, печаль, уныние, но не скрыться и не убежать. Хмурым кажется и небо синее, и ничто не может радость дать. У кого бы найти бы понимание, но никто потребности души удовлетворить не в состоянии. Только к Иисусу поспеши. Принеси Ему тоску сердечную, что тебя так давит и гнетет. Ты вопроса избегаешь встречного, но не бойся, Он тебя поймет. Можешь только выплакать отчаяние, даже ничего не говоря. Заберет Он с сердца все печальное, новое в душе твоей творя. Ты почувствуешь ту руку нежную, Божией любви святой бальзам, и печали, и тревоги прежние снимет с сердца грустного Он сам, и наполнит душу ликованием, полноту даст счастье обрести. На земле никто не в состоянии хоть подобное что-либо дать. Аминь.
С чем сравнить сумею любовь бескрайнюю твою, глубокую без меры, надежды наши знаешь и прогоняешь страх. Глубину любви к Тебе, Господь, не можем выразить в словах. Послушай же сердца, звучащие хвалой, внемли же нет, чтоб радость сердца описать, не хватит мне и сотен лет. Но слышишь каждый сердце стук, тебе Господь твердит: благодарю за жизнь, благодарю за путь, благодарю за мир. Послушай же сердца, звучащие хвалой, не ближе голоса искупленных тобой. Мы скажем все слова, чтоб объяснить, как Ты велик наш Бог. Но слов не достает, услышь, как Дух поет. Послушай же сердца, звучащие хвалой, внемли же слов не достает.
сердца.
Давайте скажем еще раз, слава нашему Господу, слава Богу. Как я сказал, время летит, я так сидел, смотрел на часы, думаю, у меня столько написано, надо сокращать, поэтому помоги, Господь. Я надеюсь, что я надеюсь, что умещу как-то объем вот этот весь. Смогу, главное, донести то, что я хотел сказать. Благослови, Господь. Я назвал свою проповедь «Жизнь по духу». «Жизнь по духу». И зачитаю из послания к Галатам, 5 главы, с 16 стиха. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного по духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Интересное место, и я неоднократно его читал, не так давно я в очередной раз его прочитал, и знаете, вот как будто переключилось что-то, и я вдруг задался вопросом, а что это такое жить по духу? Ну вот я христианин, да, возможно, много лет христианин, как-то живу, да, вроде поступаю, стараюсь по Слову Божьему, не всегда чувствую исполнение Духом Святым, говоря честно, и как вот понять, поступаю я по духу или нет? И знаете, я так начал рассуждать, размышлять, вот касательно этого места, здесь написано, что дух желает противного плоти, плоть противного духу, да, и вот на основании даже этого места Писания я пришел к такому очень простому выводу, что когда я исполняю желание духа, то есть желание Божье, которое Бог вкладывает в мой дух, то тогда я живу по духу. Соответственно, когда я исполняю желание плоти, имеется в виду греховной природы, да, то, соответственно, я поступаю по плоти. И если мы будем читать Новый Завет, то там очень много написано о том, что является делами плоти, что является плодами духа. И это, в общем-то, вложено в нашу совесть, мы это прекрасно с вами все понимаем. Но мы точно так же понимаем с вами, что зачастую вот эти плоды Духа, да, то есть что должно у нас отображаться, да, качество Христа, желания Божьи, они очень часто в нас отсутствуют или выражены настолько мало, да, и неявно, что кажется, ну как так, я вроде христианин, да, почему так? Вот хочу поступать, как Христос поступал, а не получается, да. Возможно, с детьми общаюсь со своими, но не хватает, да, как-то силы. Возможно, с окружающими людьми общаюсь, но не хватает какой-то смелости. Но чего-то не хватает, да, как будто бы христианин, но как будто вот именно жизни по духу, да, вот поступков таких, которые были бы благоугодны Богу, их нет. И я хотел бы выделить на эти три пункта, которые помогут нам понять, как вообще начать, да, и продолжить жить по духу. И первое, что хотел бы обратить внимание, это послание к римлянам. Кстати, там очень много написано как раз о жизни по духу. Римлянам 8 глава с 9 стиха. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». До этого места. И смотрите, как интересно. То есть написано, он как факт говорит, да, что вы не по плоти живете, а по духу. Но в каком случае? Если только Дух Божий живет в вас. Знаете, я сейчас возьму на себя смелость утверждать, что факт крещения Духом Святым не говорит о том, что Дух Божий живет в человеке. Возможно, так прозвучало, да, достаточно резко. Но я объясню. Дух Святой живет в человеке тогда, когда человек этого Духа Святого в свое сердце пускает. Понятно, что мы пережили крещение Духом Святым. Понятно, что Он наполнил наши сердца. Но ведь это наполнение, оно должно быть постоянным. То есть, если Дух Святой в мое сердце не входит регулярно, то Он там не живет. По сути, Он там гость. И знаете, вот интересное место, дальше написано, 12 стих. «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плоские, то живы будете». И вот интересное слово «умерщвляете». То есть, грубо говоря, мы убиваем плоские дела в своем сердце. Но чтобы убить, да, чтобы вот эту греховную природу победить, ну, нужно какое-то оружие. И у нас нет этого оружия. Мы можем его получать только от Господа. Вот это духовное оружие, которым мы можем противостоять делам дьявола, да? Духовное оружие, которым мы можем угашать свои внутренние греховные наклонности, вот это оружие мы можем получить от нашего Господа. И вот я первый, да, пункт, который я хотел бы для вас так показать, да, и для себя в том числе, это регулярно исполняться Духом Святым. Регулярно исполняться Духом Святым, переживать присутствие Божье, переживать внутренние изменения, когда Бог касается сердца, когда происходит обновление, когда внутренность меняется, ты встаешь с молитвы новым человеком, и вроде ничего не изменилось, обстоятельства остались те же, но ты другой, и твое отношение к окружающим обстоятельствам другое, потому что Бог вошел в сердце, и Он наполнил там все своим миром, Он навел в нашем доме свой порядок. Слава нашему Господу! Итак, первое – это регулярно исполняться Духом Святым. Второе – это оно, естественно, следует из первого. Зачитаю послание к римлянам также в той же главе, с 5 стиха. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». И вот второе, на что хотел бы обратить внимание, это наведение порядка в мыслях. Наведение порядка в мыслях. Знаете, мысли человека, они так устроены, что они не могут быть нейтральными. Ну, бывает, да, там, знаете, там, за хлебом сходить, еще что-то. Но по факту, вот то, о чем человек думает, оно в его сердце проникает, оно его внутренность наполняет, и оно формирует его. И получается, если я допускаю мысли, которые противоречат Слову Божьему, да, то я тем самым вот этого Духа Святого угашаю. И соответственно, по духу я жить не могу, как в этом месте написано, что помышления плотские – суть смерть. Потому что они ведут к смерти, они ведут к греху. И очень важно за этим следить. Вот в рамках вот этого утверждения, да, хотел бы просто два места Писания также привести. Это притчи, 20 глава. Интересно очень место Писания. Притча 20 глава, 5 стих. Помыслы в сердце человека – глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Помыслы в сердце человека – глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. То есть разум человека может очень сильно быть наполнен разными-разными мыслями. Но если человек разумный, он может эти мысли сортировать и то, что не угодно Богу, это отодвигать. И знаете, такой пример приведу, может быть, необычный. Вот представьте себе лодку. И вот если в лодке пробоина, да? Вот сколько ты из этой лодки не будешь вычерпывать воду? Бесполезно. Вот ты хоть зачерпайся, ты будешь просто тратить время впустую. Почему? Потому что там пробоина. Так вот смотрите, если у наших мыслей есть какой-то источник, откуда эти мысли приходят, и я буду стараться бороться с мыслями, игнорируя этот источник, то я обречен на провал. Мне нужно понять, откуда эти мысли берутся. Возможно, какие-то источники информации, да, возможно, YouTube, еще что-то, да, то есть откуда это приходит, из чего, откуда берутся вот эти греховные мысли. Нужно понять и от этого избавиться. И знаете, хотел бы привести еще другой пример мыслей, которые также являются плоскими и ведут к смерти, но это уже иной род мыслей, они тоже могут приходить к человеку. И прежде зачитаю 2 Коринфянам 10 главу 4-5 стихи. «Оружие воинственное нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление послушание Христу». Приведу пример, очень такой животрепещущий. Буквально пару дней назад мне нужно было уехать в командировку, и я, получается, молился и просил церковь молиться, чтобы Бог благословил мой дом, сохранил, поставил ограду. И знаете, что интересно? Вот мне надо уезжать, а у Вали все, как будто тоска навалилась, уныние, значит, все плохо, как-то так просто все в черных красках. И я не ожидал такого. То есть я знаю, что ну, такие проблемы есть, такие, а тут вдруг все разом. И мы встали на молитву вечером, я начал молиться и просто понял источник. Вот источник вот этих мыслей. Это не потому, что человек сам себе накрутил. Это потому, что враг ополчился, и вот он хочет просто этими мыслями задавить. Я начал молиться, что Бог поставил ограду, совершился вот этот, ну, просто чувствовал в молитве, что совершился этот труд. И на следующий день я был уверен, что все прошло. Звоню по телефону домой и понимаю по голосу, что все как бы внутри у человека осталось точно так же. Ну, поговорили, я положил трубку, начал внутренне молиться. Проходит буквально час или два, мы опять созваниваемся, слышу бодрый голос. Я говорю, что случилось? Валя говорит, я просто попросила Бога, чтобы Он поставил свою ограду. Не было длительной молитвы, просто просьба. И вот знаете, здесь написано, что мы пленяем всякое помышление в послушание Христу. Своей силой пленяем? Нет, силой Божьей. Вот если сквал вот этот нахлынул, да, если тьма давит, ну кто противостанет? Да Дух Святой противостанет. Он сражается за нас, если мы Его об этом просим. За это слава нашему Господу. И вот второе, да, что говорит о жизни по духу, да, вернее, что ведет к жизни по духу, это наведение порядка в мыслях. И, наконец, третье, на что я хотел бы обратить внимание, эта фраза написана в двух посланиях, но я зачитаю только одно, опять-таки из послания к римлянам, из 8 главы. Прошу прощения, закладка ушла. Римлянам 8 глава, 14 стих. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи». Все, водимые Духом Божьим. То есть это как бы тебя ведут за руку, а ты не сопротивляешься и следом идешь. И вот третье, что я хотел бы обратить внимание, это послушание Духу Святому. Вот в рамках вот этого, да, утверждения тоже хотел бы заметить вот что. Мы слышали с вами, как христиане, о водительстве Духом Святым. Ну, по-любому, каждый из нас слышал, да? И здесь надо понимать, что Дух Святой, Он действует на основании своего слова. Что не может быть так, что Дух Святой или Бог противоречил бы своему слову. И потому, если я хочу, чтобы Бог мною руководил в моей жизни, чтобы Он вел меня, да, совершал какие-то, возможно, чудеса, мне очень важно знать Его Слово. Мне очень важно любить Его Слово. Потому что если Слово Его я не знаю, то, может быть, случится такая ситуация, когда просто я увлекусь знаете, эмоциями. Мне будет казаться, что это Бог меня повел. А на самом деле я просто повелся за своими эмоциями. И это очень опасно, потому что бывает так, человек просто в обольщение уходит. Ему кажется, что вот, меня Бог ведет. А на самом деле совсем не так. Поэтому очень важно, чтобы мы имели отношение с Богом, вникали в Его Слово и доверяли Ему. Знаете, подходя к молитве, я хотел бы засвидетельствовать, в общем-то, об этой командировке. Дело в том, что не просто так вот тьма ополчалась так. И я расскажу сейчас в двух словах. Получается, перед тем, как мне поехать, через сосуда после молитвы ко мне было слово, что мне нужно будет сделать шаг веры, и чтобы я не боялся. Знаете, я на протяжении всей поездки, еще по пути в Москву, в аэропорту думал, молился, думал, ну вот где этот вот шаг веры надо будет явить? Смотрю, вот, женщина, да, может быть, ей засвидетельствовать нужно, раз, не сложилось. В другом месте там, думаю, наверное, вот так, тут вот, нет, не сложилось. И как бы отпустил уже ситуацию, получается, приехал на мероприятие там, оно длилось с 10 утра до 6 вечера. И вот мероприятие подходит к концу, там какое-то богатое здание, центр Москвы, люди молодые, взрослые, с разным статусом, вот, какое-то общение идет, перерыв. И вдруг я понимаю, что мне этим людям нужно будет засвидетельствовать. И вот тут я понял, что действительно мне нужна будет эта смелость от Господа. Потому что у меня внутри все как будто рухнуло. Я просто понял, что если одному человеку я еще был способен о чем-то сказать, то говорить перед обществом, но это выше моих сил. И после мероприятия было запланировано у них неформальное такое общение. Но назвали они его «Квартирник». Но суть заключалась в том, что просто песни под гитару, значит, посиделки. Я понял, что мне нужно остаться. И вот я сел и просто слушал, как ребята пели. И раз смотрю, уходит один, другой, третий. Уходят взрослые, ну, которые люди со стажем, с опытом. Я понимаю, что когда ушли взрослые, мне стало легче. Потому что вот передо мной осталась молодежь. Но по-прежнему как бы ситуация не располагала. Мы вышли на балкон под открытым воздухом, песни под гитару, а я внутри молюсь. Я думаю, Господи, ну вот как начать, о чем сказать? Ну как вот людям, молодым, да, вот с какой стороны подойти? И знаете, меня Бог побудил говорить о том, как я сделал выбор всей своей жизни, имеется в виду женился. И я просто ждал этот момент, внутренне молился, говорю, остается 10 минут до конца вот этого мероприятия всего. Я думаю, Господи, ну как мне не пропустить вообще? И вот чувствую вот момент просто. А перед этим, получается, я молился, и Бог как-то, знаете, картинку сложил. Вот это надо будет сказать об этом. И как-то раз оно собралось все воедино. И я говорю, ребят, а можно я вам расскажу историю любви? Они говорят, и они все заинтересовались, все тихо так сели, человек 20 сидит. Я говорю, ну, говорят, давай. Я начал рассказывать. И знаете, из меня полилось. И это не было мое. Это не было красноречие, да, какое-то, которое я бы придумал. Это просто Бог давал. И я видел ребят вот этих. Я понимал, что их касается. Не всех. Понятно, что не всех. Были, которые были равнодушны. Но были многие, которые я видел, что вот это для них ценно. Что это нужно было им сказать. Я им так и сказал, ребята, возможно, то, что я сейчас вам говорю, вы, возможно, ни от кого больше не услышите. И что для меня было важно, то, что меня Бог такой радостью наполнил, такое, знаете, как бы внутреннее, ну, переживание просто любви Божией, Его к вот этим ребятам. И это просто было неописуемо. Я думаю, что если бы вот этого не было, просто пустая поездка была бы. То, что на Москву посмотрел, просто пусто было бы абсолютно. Но то, что я пережил... Силу Божью, любовь Божью, и эта любовь Божья, она дала мне способность говорить этим ребятам, вот это было действительно ценно. Братья и сестры, я хотел бы, знаете, о чем сказать? Самое главное, нас Бог с вами призвал не для того, чтобы мы просто спаслись и просто жили и так вот, пока в вечность не отойдем. Нас Бог призвал к своему служению, чтобы мы могли весь спасение нести погибающим людям. И, возможно, есть среди них те, кто не предоставлен ко спасению. Но об этом Господь знает. Это мы не знаем. Наша задача нести эту весть. Наша задача возвещать, говорить, не умолкать. Но кто это может? Я могу? Нет. Вы можете? Да нет, конечно. Это Господь может. И, возможно... Кто-то о себе думает, что я не красноречивый, я не смелый. Думаете, я смелый? Да я трясся от страха перед тем, как к ним пойти туда. Это Господь мне дал. И я желаю, знаете, я желаю, чтобы это не было единственной акцией какой-то такой в моей жизни, чтобы Господь всегда так посещал, чтобы мог всегда это возвещать. Я понимаю, что это вопрос моих отношений с Господом. Я понимаю, что это вопрос моего доверия Его Слову. Я понимаю, что это вопрос моего доверия Ему в молитве. Я понимаю, что это вопрос того, что действительно важно для меня сегодня. И, возможно, это покажется кому-то таким резким, но нам с вами, друзья, нужно пересмотреть свою жизнь. Потому что очень много ненужного, лишнего, того, что кажется нам ценным, а по факту не имеет никакого значения. Возможно, собираю я, да, какое-то имение, дом строю, не знаю, на машину коплю, а вот так вот обстоятельства изменятся. И что толку? Годы потратил, а они никуда ушли. Помоги Господь нам, братья и сестры, чтобы нам искать в первую очередь своего спасения, своей души, искать общение с Господом, поправлять свои светильники. И если я буду искать этого искренне, то Господь сам будет через меня совершать свой труд. Пусть Господь благословит, братья и сестры. Давайте будем молиться о своих сердцах. Аминь.